Но в стане у конских вод между русскими начальными людьми дело объяснялось иначе. «Распространился слух, — пишет Гордон, — что казаки по приказанию или, по крайней мере, с допущения гетманского, сами зажгли степи с целью помешать вторжению русских в Крым, вследствие чего между русскими и казаками открылось взаимное недоверие. И действительно, вероятность была на стороне этого предположения, потому что казакам было бы невыгодно, если бы русские опустошили или покорили Крым. Тогда и им пришлось бы плохо. Москва могла бы беспрепятственно нарушать их права и вольности». Между тем правительница сильно испугалась неудачи похода, потому что враги Голицына торжествовали. Она начала думать, как бы поправить неудачу, чтобы оберегатель не возвратился с позором в Москву. Беспокойство увеличилось, когда пришла весть, что степь жгли не татары, а казаки. Софья решилась отправить в обозы Шекловитова, который должен был предложить Голицыну, если возможно, как не есть, наготове конских кормов и озапасясь своими запасами, идти на Крым в промысл к донским казакам, которые на море, послать, чтобы они с моря Крым тревожили и по возможности промышляли. Если того ныне учинить вскоре невозможно, велеть наготовить судов и сверху, откуда пристойно, припроводить и казикерменские городки взять, из них велеть окольничему Неплюеву и гетманскому сыну со всеми их полками идти плавную ратью на Крым, а в то время от себя послать товарищей с обозами, а с ними конницы по рассмотрению устроенных людей, да пехоты и пушек, и гранат побольше, и промышлять, а запасы пушки и на конницу конский корм везти на валах и назначить срок, чтоб с обеих сторон прийти на Крым вместе. Если того учинить нельзя, то построить на Самаре и на Урели города и всякие тягости и запасы ратных людей по рассмотрению оставить, чтоб вперед было ратям надежное пристанище, а неприятелям страх. Шекловитый должен был ратным людям сказать милость государскую пространно, а Самойловичу похвалить за его родение и сказать ему в присутствии Голицына: «Великим государям известно, что в степи, позади и по сторонам ваших обозов, жители малороссийских городов, ехавшие с харчами за обозом, сожгли конские кормы. Ты бы, гетман, про тот пожог велел разыскать со всяким родением и виноватых наказал немедленно, потому что то дело великое, чтоб от таких поступков немногих воров, дерзостных и бесстрашных, малороссийским жителям не нанеслось какого-нибудь неудобного слова». Но еще до приезда Шекловитова люди, ненавидевшие Самойловича, а таких было много в Малороссии, воспользовались случаем и начали хлопотать, чтобы неудобное слово нанеслось одному гетману. За объяснением причин ненависти к Самойловичу обратимся к малороссийскому летописцу. «Этот Попович, — говорит летописец, — сначала был очень покорным и до людей ласковым, но когда разбогател, стал очень горд не только пред казаками, но и пред духовенством. Старшина казацкая, пришедшая к нему, должна была стоять, никто не смел сесть, никто не смел войти на двор его с палкою. Также и священники, самые знатные, должны были стоять с непокрытою головою. В церкви никогда не ходил сам дары брать, но священник к нему носил. Так же и сыновья его делали. Если выезжал куда-нибудь на охоту, что ли, священник, не попадайся навстречу. Будет несчастье. А сам был Попович. Ездил окруженный большою толпою, без кареты никуда, ни сам, ни сыновья его, и при войске все в карете. Так был горд, как ни один сенатор. И сам гетман, и сыновья его, будучи полковниками, вымышляли всякими способами, как бы побольше собрать денег с народа. Людей военных мало жаловал для того, чтобы власть его и сыновей расширялась. Сыновья его назывались не полковниками, но панами. Не думали о перемене панства своего. Надеялись на людей наемных и на казну великую. Казаков ни за что считали и на дворы к себе не пускали, имея при дворах своих стражу сердюцкую, которой платили годовое жалование. Священник в несколько дней не мог добиться, чтобы его впустили на двор гетманский, хотя бы была ему крайняя нужда. Вообще всех людей ни за что считали, позабывши низость своего рода. Сначала ласковость Самойловича до людей, ласковость, могшая происходить от того, что у гетмана был опасный соперник в Дорошенке, не подавала повода к общему сильному неудовольствию. Безукоризненная служба Самойловича царям не давала врагам его возможности обнести его в Москве. Но после удаления Дорошенко из Малороссии Самойлович и сыновья его, почуяв простор, разнуздались, неудовольствие стало расти между старшиною, духовенством и казачеством. А тут размолвка гетмана с правительством по поводу Польского союза. На гетмана в Москве смотрят уже не по-прежнему. Ему уже прислан раз выговор за противенство. Значит, можно воспользоваться степным пожаром, обвинить гетмана в измене и потребовать от правительства его смены. Правительство не откажет, ибо не имеет больше сильных побуждений заступиться за гетмана, притом знали, что в старину Самойлович не был в ладах с Голицыным. Когда в 1677 году Голицын поссорился с Рамадановским, Самойлович стоял на стороне последнего. Но современник и очевидец событий, которому мы имеем полное право верить, Гордон, настаивает, что главную причиной падения Самойловича была всеобщая ненависть, которую он возбудил в Малороссии. Летописец малороссийский подтверждает слова Гордона. Следовательно, для нас вопрос об отношениях правительства и Голицына к Самойловичу теряет свое значение. На первом плане является то обстоятельство, что Самойлович был дурной правитель, возбудивший всеобщую ненависть, что заступиться за него правительству было нельзя. 7 июля в обозе старшина войска Запорожского, обозный Василий Бурковский, судья Михайло Воехеевич, писарь Сава Прокопов, Василий Кочубей, Исаул Иван Мазепа, полковники Константин Солонина, Яков Лизагуб, Степан Забела, Григорий Гамалея подали Голицыну донос на Самойловича. Гетман старался препятствовать миру с поляками, узнав об его заключении. Сильно огорчился и говорил окольничьему Неплюеву: «Увидите, что не все из ваших московских чинов будут вам благодарны за то, что разорвали мир с государством турским и крымским хитростью польскою». При старшине говорил: «Купила теперь Москва себе лихо за свои деньги, ляхам данные. Увидите, что в этом миру с поляками сыщут, и что против хана сделают. Пожалели малой дачи татарам давать, а будут большую казну давать, что только татары захотят». Гетман не велел служить по церквам благодарственных молебнов по случаю мира. Известие о победах союзников не хотел слышать, поражением радовался. Жена гетмана однажды говорила женам особ генеральных: «Сердит теперь, и великие похвалки чинит Иван мой на Москву. Пожалуй, тоже сделает, что и Брюховецкий». Когда король польский в прошлом году отступил из Волжской земли, то Бунчужный после разговора с гетманом наедине говорил: «Рад был бы господин гетман, если б поляки, утесненные татарами в Волжской земле, помирились с ними. Тогда Москва узнала бы нас и стала бы уважать за то, что мы надежную дружбу с государством крымским имеем». Указал царским полкам дурное время для похода. Во время похода не старался добывать языков и не гасил горящих полей. Из этого многие заключают, и мы знаем, что он приказал жечь степи. Терпя от солнечного зноя во время похода, говорил: «Вот как нам вредна эта безрассудная война московская, отняла у меня здоровье. Не лучше ли было Москве дома сидеть и своих рубежей беречь, чем с Крымом войну эту ненадобную заводить?» Желая бесчестия московским и казацким войскам, советовал возвратиться назад из похода, а возвратившись, говорил: Не говорил ли я, что Москва ничего Крыму не сделает? Так и случилось. И теперь нам надобно от Крыма защищаться. Смеется над неудачей похода. Весел. Говорил перед одною духовную особою. Когда бы мне дал Бог сына снизу в добром здоровье возвратить и в Батурин прийти, то знаю, что сделаю. Да будет великим государем и то известно, продолжает донос, что гетман самовластно владеет и хочет владеть Малороссией, грамоты монаршеские у кого хочет отбирает и пожалованные грамотами отписывает на себя или на детей своих. В Москву не только мирским, но и духовным людям ездить запрещает. Города малороссийские не государственными, но своими называет. И людям войсковым приказывает, чтобы ему, а не монархам, верно служили. Говорил, когда возвратимся из крымского похода, то породеем Малую Руссию лучше утвердить, а не так, как стоит в прежних статьях. Сын его Григорий в Чернигове бронил войта и мещан и грозил смертную казнью за то, что они хотели поставить на ратуше орла двуглавого в знак того, что город Чернигов – отчина царского величества. Григорий говорил так войту и мещанам. «Не будете, мужики, жить на свете, когда хотите выламываться из подданства господина отца моего и податься Москве», и заказал, чтобы не смели ставить орла. Гетман много раз говорил старшине: «Не послушала дурная Москва моего совета, помирилась с поляками. Дождусь я того в скором времени, что будут снова меня просить, чтобы я посредником был к перемирию с государством крымским. Только я уж буду знать, как государство крымское с Москвой умирить. Будут меня помнить, будут знать, как и нас почитать». Он насмехался над царскую монету, пересылался с польским королем, предлагая ему свою службу. Оставил только два моста для переправы царского войска. Говорил, что знает о движении хана, который даст, конечно, полякам добрую встречу. Пусть же бояре, такие непочтивые матери дети, скачут и полякам дают помощь, а не здорово дадут. В тот же день пришел к нему войт Переславский и говорил: «Жалуется Москва, что людей государевых много померло, и очень много больных лежит». А гетман сказал на это: «Хотя бы и все пропали, то я бы не стал печалиться». Однажды гетман был с полковниками московскими и старшиною на обеде у обозного. После обеда полковник Петр Борисов размолвил с Гамалею, который верно в надежде на гетмана сказал полковнику: «Что ты на меня, полковник, нарекаешь? Ведь вы не саблю нас взяли». Гетман, слыша это, не сказал ни слова, только рассмеялся. А думать надобно и похвалил. О землях по той стороне Днепра говорил жестоко: «Не так будет, как Москва и поляки в мирных своих договорах постановили. Сделаем так, как нам надобно». Все один делает, никого к думе не призывает. Должности по своему гневу отнимает, а не по пристойным причинам. Наказывает и бесчестит, кого хочет, без суда и доводу, напрасно. За полковничьи места берет большие взятки и через то позволяет утеснять людей, чего при других гетманах не бывало. Людей старинных, войсковых, заслуженных всякими вымышленными способами теснит и слова доброго не говорит. А других мелких людей, незаслуженных, поставляя, тем дает знать, что может делать все, что захочет. В мельницах казацких нет казакам воли, ни знатным, ни заслуженным, все на себя забирает. Что у кого полюбится, возьмет, а что он сам пропустит, то дети его возьмут. Тому только у него доступ, кто взятку дает, а кто не дает, хотя бы и годен был, отринут. Старшине генеральной нет у него чести надлежащей безопасности. От гнева и угроз его больше мертвы бывают, нежели покойно живут. Судейской должности уже 4 года никому не дает, потому что никого добрым человеком не считает. Хочет, чтобы эта должность за большие деньги была куплена. Государево жалование соболиное и объяренное на двоих присланное себе забрал. В отсутствии судей погасло право, обиженным нету правы, и оттого плачут многие. По всем этим причинам и по неспособности его нет надежды, чтоб и впредь войско запорожское на службе монаршеской что-нибудь похвальное оказало. Желает все войско и со слезами Господа Бога молит, чтоб великие государи для лучшего управления монаршеских своих дел и для утоления многих слез изволили указать с него должность гетманскую снять, а на ту должность по правам войсковым вольными голосами выбрать кого-нибудь бодрственного, вернейшего и исправнейшего человека, который бы в нынешней войне не лениво, но родительно и верно с войском во всяких случаях великим государем служил. С переменой гетмана Крым может быть заперт и вскоре силами монаршескими и войско запорожского повоеван. А если этого не будет, то при Самойловиче не может ничего к славе монаршеской оказаться, кроме бед. Будет то, что от его притеснений все разбредутся, или избави Бог, чтоб в добрых не учинилось никакой порухи. И о том все войско запорожское бьет челом, чтоб по снятии его с гетманства не жил он в Украине, но со всем домом взять бы его в Москву и казнить как явного изменника их царским величеством и войску запорожскому. Иных многих бесчисленных его злых поступков нельзя выписать. Только у превысочайшего престола падши просим о смене гетмана, потому что если бы на это не было соизволения царского величества, то войско запорожское из меньших чинов отнюдь его, как явного недоброхота, соблюдая к великим государям свою верную службу, не может терпеть». И принуждено будет поступить с ним в скором времени по своим войсковым правам и обычаям, за что просим царское величество на нас не досадовать. После подписи имен приписали еще. И то потребует высокого рассуждения, что он по высокому о себе разумению скрытным умыслом своим, не только в народе малороссийском, среди которого он между мелкими людьми родился, не полагает никого себе равного происхождением и разумом, но и великороссийского православия всякими чинами гнушаясь, не захотел ни за кого отдать своей дочери, но из-за рубежа нарочно приманил для этого князя Четвертинского, в чем полагает средство когда-нибудь достигнуть в Малороссии удельного владения. С этим явным намерением и печать Юраса Хмельницкого при себе задержал, не отсылая к великим государям. Голицын отослал донос в Москву и до получения царского указа, разумеется, не мог приступить ни к чему, ни в пользу гетмана, ни против него. Войско продолжало двигаться назад, теряя много офицеров и солдат. По переходе через реку Орель 12 июля приехал к войску Шекловитый с милостивым словом за службу, спрашивал о здоровье всех от мала до велика. 14-го собрали военный совет для решения вопроса, что делать этим летом для воспрепятствования татарам вторгаться в Польшу или Украину. Шекловитый предложил последнюю статью своего наказа – построить крепость на Самаре. Вероятно, Голицын убедил его в невозможности исполнения первых, особенно когда открылось гетманское дело. По окончании военного совета Шекловитый спросил гетмана, зачем он, как узнано, позволил зажечь степи. Самойлович отвечал, что он ничего не знает о пожоге. Тем дело и кончилось. После совета все начальные люди пошли обедать гетману, и после обеда по обычаю гости дарили хозяина.